Сьогодні ми говоримо про роботу російських спецслужб у Сполучених Штатах. Говорити будемо з журналісткою-розслідувачкою, експерткою Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Ксенією Кириловою, яка нині, власне, і проживає у Штатах. Зокрема, нагадаю нашим слухачам про те, що росіянку Марію Бутіну арештували у Вашингтоні 15 липня. Американська влада заявляє, що вона з 15 по 17 рік працювала під керівництвом російського посадовця на та буцімто проникливу американську політичну організацію, де займалася незареєстрованою діяльністю на користь Російської Федерації. Штати звинувачили Бутіну в тому, що вона працювала незареєстрованим іноземним агентом, який діє в інтересах Росії. І за версією слідства, Бутіна перебувала у змові з колишнім російським сенатором, нині заступником голови Центробанку Андрієм Торшиним у Донбасі та в Криму. Марія Бутіна, зокрема, представниця російської організації «Право на зброю». Отже, пані Ксенію, розкажіть, будь ласка, що як наскільки, власне, шпигунку по-справжньому була от Марія Бутіна?
Здравствуйте. Ну, вы действительно очень-очень точно рассказали историю Бутиной, но можно добавить еще буквально последний апдейт, скажем так, да, последнее обновление в этой теме, что Бутина заключила сделку со следствием, наконец-то, и признала свою вину. То есть это не просто теперь обвинение американской стороны, а это теперь факты, которые признала сама Бутина. То есть, по крайней мере, она призналась в рамках этой сделки в одном из своих преступлений, то есть в том, что она действительно заключила сговор с целью повлиять на политику Соединенных Штатов. Если обратиться к американским законам, то эта статья звучит как сговор против интересов Соединенных Штатов, в котором она полностью признала свою вину. Более того, хотя в России называют это результатом пыток, сама Бутина подчеркнула в суде, ее специально на предварительном слушании об этом спрашивали, не является ли ее решение влиянием там, нахождения в одиночной камере или еще чего-то, и Бутина заверила в очередной раз, что это абсолютно осознанное решение, что это не продукт ее заключения, что она абсолютно, абсолютно в здравом уме и трезвой памяти, как говорится, вот приняла это решение. То есть Бутина действительно, в общем-то, признала свою вину, что это был действительно сговор, и если мы обратимся к выдержкам из ее переписки, представленным в заключениях ФБР, то, в общем-то, у нас, которые в общем доступе находятся, да, заключение американского Минюста, то, в общем-то, получается, что она действительно пыталась создать теневые каналы связи между Кремлем и администрацией Трампа. Она достаточно пренебрежительно отзывалась о своем сожителе Поле Эриксоне, говорила, что живет с ним только ради дела. Она координировала все свои действия с Александром Торшиным и уверяла своих американских контактов, что все ее проекты, каналы связи и так далее получили одобрение лично Владимира Путина. И Торшин сам лично в ответной переписке сравнивал ее с Анной Чапман. То есть то, что Бутина действовала как иностранный агент, то, что она участвовала в сговоре, то, что ее деятельность координировалась с Кремлем, это, в общем-то, уже признано ею самой. Но и, безусловно, то, что она сообщала информацию о своих контактах в Москву, это тоже, в общем-то, не оспаривается ни ею, ни стороной обвинения, уже никем практически в этом деле. Но все-таки профессиональная шпионка, ее назвать достаточно сложно. То есть, с одной стороны, да, ее деятельность – это, безусловно, шпионская деятельность, поскольку она не только устанавливала каналы связи, она не только лоббировала интересы России, но она, безусловно, собирала информацию. И она получала одобрение на те или иные контакты после того, как она докладывала об этих контактах в Москву. И в ее переписке, опять же, вот публично обнародованные есть моменты, где она прямо спрашивала, да, Торшина, что ей делать с теми контактами, которые она уже завела. То есть, да,
в данном случае... Если она делает шпионкой, то если все ей
делают... Это, в общем-то, шпионаж. Это шпионаж, да, но... А профессиональной шпионкой разведки она не была, и это мнение высказывают, собственно, как и российская сторона, так и американское, самое интересное. То есть, вот, например, Джон Сайфер, это известный, он был старшим офицером ЦРУ разведки, сейчас это известный эксперт по безопасности, он уже на пенсии, то есть он публично выступает, и вот он тоже в одном из своих интервью заявил, что Бутина – это скорее агент доступа, то есть это не штатный сотрудник, это не сотрудник российских спецслужб, это человек, чья работа как раз заключена в том, чтобы завести контакты, из которых профессиональные шпионы уже затем отбирают подходящие для них контакты. То есть, и скорее всего, это действительно так и есть, скорее всего, Бутина не профессиональная шпионка, потому что, да, она очень успешно заводила контакты, она попала на молитвенные завтраки, она получила статус постоянного члена Национальной стрелковой ассоциации Америки, НРА. Она действительно поступила в американский университет, она знакомилась с людьми. Ну, ей помогали, это другое дело, мы об этом поговорим, ей очень серьезно помогали и в России, и в Соединенных Штатах, но, тем не менее, действовала она достаточно успешно. Но при этом она допускала совершенно непростительные ошибки с точки зрения вот, спецслужб в установлении связи с Россией, в коммуникации, в части безопасности. То есть она общалась в Твиттере. То есть в незащищенной, незашифрованной переписке. С Торшиным она просто общалась в частных сообщениях, в твитах переписке. У нее дома обнаружили инструкцию о том, что отвечать на вопросы, сотрудничаете ли вы с ФСБ. Что, кстати, тоже очень показательно. Во-первых, такие инструкции не может профессиональный шпион хранить их дома. А во-вторых, почему спрашивается ФСБ, да? То есть она должна была бы работать на СВР, если это профессиональная шпионка. То есть Бутина работала на ФСБ, и студенты американские тоже в интервью американским СМИ упоминали, что когда она напивалась, в общем-то, она пьяной говорила, что у нее какие-то особые отношения с российскими властями, и в том числе с ФСБ. То есть, опять же, СВР ни разу не упоминается в данном случае. Опять говорят о ФСБ. Ну, собственно, ФСБ не должно бы работать в дальнем зарубежье, не должно работать в США. То есть, Бутина работала на ФСБ, что само по себе уже странно, да? И я брала интервью по этому поводу Акифа Гасанова. Он был... Это вообще очень интересный человек. Он не перебежчик, но это ветеран КГБ, который живет в Азербайджане и сочувствует Украине сейчас, как, в общем-то, многие члены национальных элит, да, бывших постсоветских республик, которые на своем опыте испытали агрессию России. То есть вот после азербайджанской резни, в момент краха Советского Союза, там 90-е годы, незадолго до краха Советского Союза, вот он утверждает, что он просто бросил партбилет и ушел из КГБ, не дожидаясь пенсии, совсем недолго. Ну, в принципе, это возможно, да, нет оснований не доверять, человек уже давно на пенсии, и действительно активно очень сочувствует Украине, и поскольку он все-таки не россиянин, а, как говорится, человек тоже пострадавший от агрессии со стороны Москвы, в принципе, такое возможно со стороны национальных элит, поэтому, в общем, я решилась взять у него интервью. И он работал в КГБ именно в разведке у себя в Азербайджане. И какую-то информацию, ну, понятно, что каких-то больших секретов он не рассказал, но тем не менее какую-то, в общем-то, проверяемую и уже публично доступную информацию он рассказал, да. И он тоже считает, что вот Бутина – это классический пример агента контрразведки, а не агента разведки, то есть талантливого дилетанта, который действительно работала до этого, скорее всего, в России, у которой были долгие контакты какие-то с ФСБ, которой вот появилась возможность поехать за границу, она туда поехала, Но ни формам связи, ни способам обнаружения слежки, никаким безопасным каналам передачи информации ее просто не обучили. И, скорее всего, никто даже не ожидал, что у нее получится работа на таком высоком уровне. И вот Гасанов предполагает, что оперативник, с которым она общалась, не соответствует уровню проводимой работы, вот как бы того уровня, на который она вышла. В
ніхто не сподівався, що будь-яка досягне такого успіху, і тому на неї особливо не зважали, і її неправильно не навчили, не показали, я так розумію?
Скорее всего, да. Скорее всего, да. Еще одна интересная вещь, вот ее нет в американских СМИ, но я ее установила, вот общаясь с российскими диссидентами. Несколько человек из числа российских диссидентов мне сообщили, и я, в общем, об этом делала статью, что Мария Бутина внедрилась достаточно успешно в ряды российской оппозиции еще до своего отъезда в США, как раз в рамках ее деятельности по лоббированию оружия. И это достаточно интересно, потому что лоббирование оружия в России и свободного владения оружием – это, безусловно, идея оппозиционная, потому что страна, правительство, которое боится даже школьников, выходящих на одиночные пикеты, безусловно, никогда не позволит гражданам спокойно владеть оружием. То есть в России эта идея, люди, которые искренне выступают за эту идею, да, в России они бы подвергались репрессиям очень серьезно. И Бутина вообще была активисткой молодой гвардии «Единой России». Потом она вдруг, значит, на волне вот лоббирования владения оружием, она вливается в оппозиционную среду, в несколько правозащитных организаций. Она активно в них действует, люди ей доверяют, люди ей абсолютно поверили, вот которые, по крайней мере, мне давали интервью. Вот, они были вообще шокированы и поражены. Но потом уже стало понятно, что что-то не то, потому что, когда началась война России против Украины, Бутина поехала на Донбасс, начала пропагандировать российскую позицию, всю российскую пропаганду, и, соответственно, после этого ее контакты с правозащитниками разрушились. И на этой же оружейной легенде она заводит контакты с американцами, работая на Торшина, с той же самой НРА, еще в России, когда они организовали визиты американцев в Россию. То есть, поскольку Бутина явно работала на ФСБ и уже тогда, потому что иначе просто невозможно совместить эти все вещи в ее биографии, да, то есть молодая гвардия, тут же оппозиционная деятельность, потом Донбасс, контакты с иностранцами, при этом никаких проблем с ФСБ у нее не было. То есть бывает, что человек меняет свои взгляды, но обычно это происходит один раз в одну сторону, а не постоянно туда-обратно, да? То есть явно, что она уже тогда, и работала она уже тогда на Торшина, то есть понятно, что у нее, скорее всего, уже тогда были контакты с ФСБ. То это контакты с контрразведкой. То есть внедряться в оппозицию, встречаться с иностранцами на территории России. Это действительно сфера деятельности ФСБ, поскольку это происходит на территории России. И потом, и именно тогда в России у нее завязываются отношения с Полом Эриксоном. То есть, скорее всего, просто вот возникла возможность у нее поехать в США, и ФСБ решила, почему бы не отправить своего агента. Но ФСБ, в отличие от разведки, не готовит людей к работе за рубежом. Поэтому у Бутины явно виден вот этот вот дисбаланс. Она прекрасно работает в части внедрения, поскольку у нее есть этот опыт еще в России, да, внедрение в оппозицию. У нее есть еще в России опыт налаживания контактов с иностранцами. То есть она явно опытный агент, профессиональный именно шпион, да, внутри страны. Но она не подготовлена к работе за границей. И вот вся ее деятельность вот производит такое впечатление. Притом, я говорю, как ветераны КГБ, так ветераны ЦРУ, вот все сходятся к этому мнению. Человек со шпионским опытом, но человек не профессионал с точки зрения разведки зарубежной. Вот, скорее всего, вот так.
Наскільки взагалі цей спосіб ведення шпигунства поширений. Ну, тобто, щоб це був не людина, яка діє у розвідці, під егідою там, людей, які над нею стоять, а от нібито звичайна дівчинка, яку потім арештовують, і ми дізнаємося її історію, але хтось говорить, що вона не шпигунка, шпигунка. Наскільки Росія в Америці так користується такими способами ведення, збирання інформації, ведення такої боротьби?
Я боюсь, что достаточно широко. Может быть, вы слышали о докладе британского исследовательского института, одного из британских институтов, о деятельности российской диаспоры в Великобритании. Да? И там порядка 400-500 агентов, да, действует. Где-то на одного куратора приходится 2-3 агента. С одной стороны, это данные британских спецслужб. С другой стороны, представители русской диаспоры говорят, что чуть ли не каждый второй работает на разведку. И, естественно, многие СМИ просто подняли на смех такие заявления. Ну, каждый второй это слишком, да, не может быть каждый второй шпионом. И когда вот я начала разбираться, вот почему, почему сами люди, да, сами представители диаспоры вот так оценивают ситуацию. То есть профессионалы разведки говорят о нескольких сотнях агентов, а сами представители диаспоры – обычные люди. Готовы подозревать каждого второго из своего окружения в работе на российские спецслужбы. Вот за счет чего это получается, да? Что, естественно, не каждый второй шпион, такого быть не может. Но каждый второй, скажем так, да, находится в зоне риска. То есть люди, которые имеют возможность приезжать в Россию, их в любой момент к ним может во время этих визитов дома у себя подойти ФСБ, это абсолютно безопасно, то есть ни ФБР, да, никакие зарубежные спецслужбы это отследить не могут, потому что это происходит где-то далеко внутри России. К людям подходят представители того же там ФСБ и задают им несколько вопросов. Да, условно говоря, человек отвечает на эти вопросы, если этот человек им чем-то интересен. На конфликт с собственной родиной люди, которые хотят иметь возможность приезжать в Россию, обычно не идут. Потому что, ну, понятно, что если на эти вопросы не ответить, то возникнут проблемы у их родственников, возникнут у них самих проблемы, когда они захотят ездить домой. То есть есть люди, которые в Россию не ездят. Те, кто вступил сознательно на путь диссидентства. То есть, которые действительно выступили против действий российских властей, которые уехали, понимают, что уехали, скорее всего, насовсем, и возвращаться не могут и не хотят, и тем более подали на политубежище. Такие люди есть, но их меньшинство. Основная масса людей уезжает на заработки, и они хотят возвращаться домой, они не рвут связи с Россией, и эти люди всегда в зоне риска, потому что им всегда могут вызвать на допрос во время визитов домой. И их нельзя называть профессиональными шпионами, но из них могут завербовать шпионов, если они настолько интересны, да, российским спецслужбам, и если они готовы сотрудничать, а учитывая, что половина диаспоры – это поклонники Путина, многие могут быть готовы, да, сотрудничать. То есть вот, к сожалению, российская диаспора всегда находится в зоне риска, потому что Россия – тоталитарное государство, и как любое тоталитарное государство, пытается втянуть в свои преступления как можно больше обычных людей. Вот если как бы в демократических странах все-таки обычные люди очень редко втягиваются, да, в какие-то вот шпионские дела, то в России это делается повсеместно. Использование дилетантов в России идет повсеместно. Это не значит, что все шпионы, да, но это значит, что если ваш знакомый, там, условно говоря, там, за рубежом, любит Путина, смотрит российское ТВ и часто ездит домой, и при этом занимает какую-то серьезную должность, например, в какой-то IT-компании, в Боинге, условно говоря, да, еще в какой-то такой серьезной компании или в банке в каком-то, то вполне возможно, что ему могут задать вопросы, его могут начать вербовать, его могут уже завербовать. И, к сожалению, этот момент отследить совершенно невозможно, потому что в этом проблема использования обычных людей в качестве шпионов. Их нет в базах данных спецслужб, Их, на них нет никаких данных у контрразведки, да, они нигде не засвечены как кадровые сотрудники, они приезжают абсолютно легально, они действуют под своим настоящим именем, их могут завербовать в какой-то момент. В какой момент их завербуют, очень сложно отследить. С Марией Бутиной здесь ситуация проще, она, скорее всего, давно имела эти контакты и поехала в Америку уже четко развивать эти контакты. Вот. Но бывают ситуации не такие яркие. Бывает, когда человек уезжает искренне, вот просто по своим личным мотивам, его находят уже потом за рубежом или дома во время визитов домой. Да, это, к сожалению, случай с Россией. Это довольно часто, и вот поэтому в диаспоре отношения доходят порой до паранойи. То есть все начинают подозревать, а вот ты ездил домой, а вот что там было, да? Mm-hmm. Потому что в России может быть все что угодно с кем угодно, это действительно так. И проблема здесь, да, проблема в том, что этих людей очень трудно отследить, потому что это может начаться в любой момент, в этом минус. А плюс в том, что эти люди часто действительно не готовы к работе на разведку, и они делают ошибки. Вот даже Мария... Да, их можно по этим ошибкам, особенно на начальном этапе, достаточно легко вычислить. Потому что вот та же Мария Бутина, да, помимо вот ее там грубейших ошибок в коммуникации, вот ее легенда, да, мы уже говорили, лоббировать свободное владение оружием в России – это резко оппозиционная идея. Как может быть у такого человека контакты лично с Путиным? Она лично в своей переписке сообщала своим американским друзьям, что созданные ею контакты получили одобрение лично Владимира Путина. Как такое возможно у оппозиционного активиста? То есть как оппозиционный активист может на таком уровне общаться с Путиным? То есть для нас, для тех, кто жил в России, это очевидный нонсенс. Это ну, просто несоответствие полное ее легенды реалиям жизни в России. Вот. Это абсолютно легенда на экспорт. То есть она не стремилась лоббировать владение оружием в России. Она создала такую легенду, которая подошла бы для НРА, для американских оружейных лоббистов. Это четко создавалось на экспорт. И вот по этим противоречиям видно, что весь ее имидж готовился специально для работы за границу. Да, она не была завербована здесь. Она готовилась уже заранее, потому что, ну, вот извините, этот бред, да, просто не может быть в России. Вот в реальности его не может быть. Могли поверить только американские республиканцы, которые, в общем-то, услышали то, что они хотели услышать. Так. И вот такие ошибки, они сплошь и рядом у дилетантов, потому что, ну, это люди, которые действительно не проходили спецподготовки, они привыкли работать как дома.
Люди, яких не вчили бути шпигунами, але вони ними стали. Про Марію Бутіну, представницю російської організації «Право на зброю», яку затримали в Сполучених Штатах, ми говорили з Ксенією Кириловою, журналісткою-розслідувачкою, експерткою Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Ксенією Кириловою.